Есть проблемы, которые, возможно, даже нам не кажутся проблемами, но они могут сыграть очень большую роль. И когда мы посмотрели в сердца, когда они стали чуть-чуть раскрывать, казалось бы, внешне чистенькие, прилично одетые дети верующих родителей, я поразился. Когда я стал беседовать с некоторыми из молодежи, когда они сами захотели со мной говорить, я понял, что хороший внешний вид и то, что мы, чего мы пытаемся часто добиваться, это еще далеко не показатель святости. И, возможно, очень часто, что строгая церковь на правильных позициях Евангелия, в душе у людей могут быть проблемы очень глубокого характера. И это ставит нас на, скажем, наше служение наделяет очень большой ответственностью, чем я и мы занимаемся в молодежи на том месте, где нас поставил Бог. Где нас поставил Бог. И я хочу сказать, перед тем, как мы сейчас будем читать тексты Священного Писания, что если ничего не изменится в вопросе, о котором мы сейчас будем рассуждать, в наших строгих церквях, то через 30-40 лет наши строгие церкви здесь, в Америке, перестанут существовать. И я могу сказать это со всей ответственностью. Если ничего не изменится в вопросе, о котором мы сейчас будем говорить, то будет мертвая церковь, но настоящая живая церковь, она, возможно, перестанет существовать. Давайте прочитаем три текста Священного Писания. И в последовательности, в которой мы их читаем, точно в такой последовательности мы будем рассуждать. Римлянам 10 глава, 13 и 14 стихи. Римлянам 10 глава, 13 и 14 стихи. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Второй текст Священного Писания, Деяния, 11 глава, 25 и 26 стихи. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». И третий текст, очень нам знакомый, 1 Коринфянам, 1 глава, 22 и 23 стихи. 1 Коринфянам 1, 22, 23. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Когда мы говорим о проповеди или об учении, а я думаю, что если мы, Бог поставил нас в церкви, и церковь наделила нас таким служением, как руководитель молодежи, то он в первую очередь учитель. Когда мы говорим о служении учителя любого ранга, не обязательно рукоположенного, или же о служении проповеди, для того, чтобы был успешный результат, а под успешным результатом я имею в виду измененная жизнь, очень важны три момента. Кто проповедует, то есть его духовное состояние. Что проповедует, то есть то, о чем он говорит, и реакция слушателя. То есть Бог наделил человека свободной волей, и даже если человек в нормальном состоянии перед Богом говорит правильное учение, то последний вопрос за слушателем. У нас сегодня, у меня очень мало времени, поэтому мы будем говорить только о центральной части, о том, чему мы учим. Вот посмотрите на первый текст из Римлян 10 главы. Там цепочка прослеживается. Значит, человек уверовал, то есть произошло изменение в жизни, вернее, произошло изменение в жизни, потому что он уверовал. Он уверовал, потому что он что-то услышал. Он услышал, потому что ему кто-то сказал. Теперь, если мы посмотрим в обратном направлении, если мы о чем-то не учим или же упускаем какую-то тему, не раскрываем какой-то вопрос на основании Священного Писания, человек об этом не слышит. Соответственно, он не может в это поверить, и поэтому нет измененной жизни. Если произошел сбой на самой первой стадии, а это мое и ваше служение, если мы стали о чем-то неправильно учить или стали замалчивать какие-то темы, хотя это, возможно, незаметно, и это делается искренними людьми, потому что истина иногда просто бывает закрыта по некоторым вопросам, то тогда у людей, среди которых мы несем служение, часто не меняется жизнь. И как сегодня брат говорил, рано или поздно я и мы предстанем перед Богом. И Бог намного строже посмотрит на меня и на вас, чем на рядовых членов молодежи. Потому что мы выходили и говорили от имени Бога. Очень важно то, чему мы учим. Все три текста, которые мы прочитали, они говорят об одной личности, о том, о чем он писал, и о его служении. Это апостол Павел. Я хотел бы посмотреть на апостола Павла и на нас. Сравнить то, о чем он учил, потом посмотрим, чему учим мы. Посмотрите на апостола Павла. В Антиохии он пробыл один год, где он учил членов церкви. И через год впервые в этом городе верующие стали называться христианами. Заметьте, этого не произошло в Иерусалиме, это не произошло в Самарии, это не произошло от учения Петра, Иоанна, Иакова, других столпов церкви. Это произошло от того, чему учил апостол Павел. То есть учение апостола Павла обладало настолько силой, что ему потребовался один год для того, чтобы жизнь людей изменилась. Вот здесь сказано, что верующие стали называться христианами. Что такое христиане? Мы понимаем, что это сейчас название нас с вами, вывеска определенная. Тогда это, если мы посмотрим греческий текст, это означало, что люди в Антиохии, жители этого города, смотрели на людей, которые посещали церковь Павла и говорили, вон пошел Христос, вон пошел Христос и вон пошел Христос. То есть за год из неверующих людей или из верующих уже людей Павел сделал людей, то есть под влиянием его учения, люди стали реально отображать Христа. Или настолько реально и настолько было это очевидно, что жители неверующие Антиохии, верующих стали называть, что вон пошел Христос, и вон пошел Христос. Слово христианин, греческое слово Христос, Христос. Один год, один человек, одно учение. А теперь давайте посмотрим, что происходит в наших живых, хороших, строгих церквях. Я могу сказать, что прослеживается не только в наших церквях, в целом в христианстве сегодня разочарование в Боге. И это страшно. Разочарование в Боге. Почему? Потому что люди не преклоняются перед этим словом. А почему не преклоняются? Потому что есть вещи, о которых мы, возможно, не учим. Или мы, возможно, учим, но смещаем акцент. И тогда христианство превращается в религию. Я приехал сюда с Ванкувера, там с друзьями вчера имел встречу. Я разговаривал с ребенком верующих родителей из строгой церкви. У него уже свои дети. И в голове полный каламбур. Человек, который считает, что сегодня умирающие мусульмане и буддисты, они не погибают и они не идут в ад. Это говорит баптист, который вырос в строгой церкви. Примерно несколько лет назад я подружился с одним человеком, в нашем городе была открыта линия доверия христианская, туда мог звонить любой. И он говорит, он мне назвал фамилию этого человека, тогда это был подросток из одной из наших церквей, с этой церкви, и он говорит, обрати на нее внимание. Она позвонила, она уже несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Это страшно, потому что Слово Божие сегодня почему-то не оказывает того влияния на жизнь людей. Сегодня у людей теряется интерес к Богу и к Слову Божию. И если вы со мной не согласны, давайте посмотрим на факты. Сколько человек посещает разбор слова на неделю в ваших церквах? Я вам скажу среднюю статистику. 40% от членов церкви. Это в лучшем случае. Мой отец разговаривал с Николаем Степановичем Антонюком. Он говорит, в среднем по совету церквей половина членов церкви в лучшем случае, в лучшем, в среднем это 30%. Присутствует на изучении слова на неделе. И нам кажется, что ничего, у нас в церкви, у нас поют хорошие хора, у нас программа есть по воскресеньям. Но я глубоко убежден, что духовное состояние церкви, оно не измеряется таким, как у нас даже прилично одеты люди, как у нас поет хор или какие у нас проповедники. Духовное состояние церкви можно проверить, придя на неделе на разбор слова. Если люди не заинтересованы, их не притягивает Божье слово, и они не заинтересованы в Боге, значит, проблема очень большая, и положение очень страшное. Если сейчас мы этого не замечаем, то потому что это проблема внутреннего характера. Но сменится поколение людей в церкви, и наши дети, они уйдут из церкви, потому что христианство, оно не строится на правилах. И не на нормах, оно строится на отношениях. И если человек не научился общаться с живым Богом, тогда какая бы прекрасная церковь ни была, И в каком бы прекрасном братстве она ни была, он уйдет из этой церкви. И он уйдет от Бога. Сегодня печально наблюдать, что кафедра в наших церквах, она теряет свой авторитет. Если вы думаете, что она не теряет свой авторитет, то вы ошибаетесь. Вы поговорите откровенно с молодыми людьми в церквах. Обычно они выходят и начинают обсуждать проповедь. И потому что у них есть доступ, скажем, к американским проповедникам, наши проповедники, которые прошли путь гонений и не было возможности учиться, некоторые вопросы мы неправильно, возможно, бывает, толкуем. Молодые люди начинают сравнивать, и почему-то кафедра теряет свой авторитет сегодня. Ко мне подходят люди и говорят: ты слушал внимательно проповедь того-то, брата, того-то? Я говорю: слушал. А ведь мы на молодежном разборе совершенно другое проходим. Ведь Библия говорит так, и он мне показывает Библию, и действительно он прав. Я разговариваю с одним братом из наших церквей, там в Сакраменто, и он говорит: вышел диакон на проповедь. Мне стыдно, что это диакон нашей церкви, который проповедует, потому что он говорит не то, о чем говорит Священное Писание. Если кафедра, Божье Слово, теряет свой авторитет в церкви, то это очень маленькая незаметная проблема, которая обернется очень большими последствиями. Если вы хотите проверить духовное состояние сегодня наших членов церкви, вы пойдите на любой день рождения и посмотрите, о чем люди говорят там. Люди не говорят о Боге и не говорят о Библии. Давайте выйдем сегодня просто на парковку и постоим возле одной группки, возле другой, после собрания, и послушаем, о чем говорят люди. Сегодня христианство в церкви, ему отведено 2 часа утром, 2 часа вечером. Остальная жизнь... Я живу, как хочу. Почему? Почему такая разница у Павла? 1 год, измененная жизнь. И годы в наших церквах. Мы работаем с потомственными детьми верующих родителей. И никаких изменений. Если изменения, то мы их добиваемся, когда они на виду у нас. А что не происходит в их комнатах, когда никто не смотрит? Там, где их не видят. Вот там проверяется духовность. И нам особо бывает нечем хвалиться. Почему такая разница? Возможно, Павел учил чему-то, или, возможно, мы упускаем с своей стороны что-то очень важное, чему учил Павел. Я думаю, что мы действительно упускаем. Когда я говорю со служителями на эти темы, я действительно встречаю понимание, я очень рад. Но обычно звучат примерно такие мысли. Мы живем в Америке. Америка виновата. Или... Это характеристика последнего времени. Вы знаете, Павел основал свои церкви в городах, в которых разврат был, который нам не снился. Он основал в Риме, в Ефесе, в Коринфе. В Америке и близко еще и не скоро будет такой разврат, который был в тех городах, если мы начнем читать историю. И там были живые церкви. А последнее время, я не думаю, что проблема в последнее время. И Павел в послании к Тимофею пишет, что уже тогда было последнее время. Проблема не в Америке. И проблема не в последнее время, а проблема в людях, которые выходят вот сюда и дерзают говорить от имени Бога. И говорят далеко не то, что Бог хотел, чтобы они говорили. Я думаю, что именно в этом проблема. И очень большая. Когда-то в Израиле делали перепись. И один из показателей переписи, то есть по какому принципу производилась перепись, считали людей, умеющих обнажать меч. Вы знаете, сегодня не изменился Бог, и Он готов действовать точно так же, как Он действовал в Антиохии. Не изменилась сила вот этой книги, меч, которая сама по себе способна ставить человека на колени. Сегодня проблема в том, что очень мало людей, которые умеют правильно обнажать этот меч. И Слово Божие, Божья сила, поэтому она не действует. Давайте посмотрим, чему учил Павел. Центр проповеди Павла – это был Бог. Мы прочитали, мы проповедуем Христа распятого. Центр проповеди Павла был Бог, его личность, его сын и его работа. И только потом он объяснял, как нам жить в практической жизни. Вот вы посмотрите все его послания. Они построены примерно по одной схеме. Послание к римлянам. Первые 11 глав. Бог, что он сделал, что сделал Иисус Христос. 12 глава по 16. Практическая жизнь христианина. Послание к Ефесянам, первые 3 главы. Что сделал Бог? Что мы имеем в Боге? 4, 5, 6, практическая жизнь. Послание к Колоссянам, первой твоей главы. Бог, кто Он такой, что Он сделал, Его Сын, Его работа. Третья-четвертая глава, практическая жизнь христианина. И во всех этих посланиях практическая жизнь христианина начинается отрезок этого послания со слова «Итак». Итак, на основании того, что сделал Бог, и на основании того, какой Он прекрасен и кто Он есть, вот поэтому мы должны делать то, то, то. У нас сегодня, я замечаю, в наших проповедях, в наших молодежных разборах произошел, мы смещаем акцент, смещаем фокус. Последние 6 месяцев я конспектировал практически каждую проповедь в нашем собрании. Потом я стал делиться с другими руководителями молодежи в нашем городе. И у нас одни и те же наблюдения. Вы знаете, о чем мы проповедуем в наших церквах? 50% проповедей – это христианская мораль. Что мы должны делать и что мы не должны делать. Остальные 50% – это библейские герои и их жизнь. Да, Бог есть. Бог присутствует в проповеди. Но ему отведено ничтожно малое количество времени. Большинство проповедей. Мы должны быть верными, мы должны быть чистыми, мы должны быть святыми. Мы должны вот это делать, и вот это, и вот это. А вот это мы не должны делать. Это половина проповедей. Другая половина проповедей. Посмотрите на Давида, живите как он. Посмотрите на Даниила, живите как он. И это все правильно. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю только о том, что наш подход к учению очень сильно стал отличаться от учения апостола Павла. Скажите, кто в наших церквах сегодня не знает, каким должен быть христианин? Все знают. Все знают, что мы должны делать и что мы не должны делать. Вопрос, как? Нужно жить святой жизнью? Как? Нужно ходить по духу? Как? Нужно любить Бога? Как? Эти вопросы мы не освещаем. Мы не освещаем. Когда в вашей церкви последний раз была проповедь о Боге? Вот я во время обеденного перерыва, я задаю этот вопрос очень многим верующим сегодня. Я очень редко встречаю положительный ответ. Когда целая проповедь была посвящена личности Бога? Я имею в виду настоящая проповедь. Мы когда-то пригласили в наш молодежный лагерь брата и попросили его проповедовать о святости Бога. Он сказал о святости Бога 2 минуты и 40 минут проповедовал о юбках и обо всем остальном. Когда освящался Бог, кто Он есть по-настоящему? Апостол Петр в своем послании сказал так. Нам все дано потребное для жизни и благочестия через познание. Вот Божий путь. Я узнаю Бога, какой Он есть на самом деле по-настоящему. Меняется моя жизнь. Мы пытаемся пойти другим путем. Мы пытаемся научить людей. Мы пытаемся начать с практической стороны жизни, не понимая, что ее невозможно исполнить. Смотрите, я замечаю, на послании к римлянам, к примеру, все проповеди практически, которые мы проповедуем, это 12 глава. Любить нужно, предоставить тело в жертву, еще много-много. Это все правильно. Только невозможно эту главу выполнить, не поняв первых 11. И мы о них не проповедуем. Когда последний раз в проповеди звучало, как нам нужно научиться слышать Божий голос? А ведь это очень важно. Сегодня очень много людей пытаются служить Богу, не поняв до конца, поставил ли их Бог на это служение или нет. И они не приучены слышать Божий голос. А если бы я сегодня в нашем собрании раздал каждому по листку бумаги и сказал, опишите Бога на основании места Священного Писания, текстов Священного Писания, не открывая Библию. Мы все здесь руководители молодежи или лидеры. Вы бы смогли? Я себе этот задал вопрос. И был бы я уверен, что то, что я написал, это Бог Библии. Или, возможно, я занимаюсь, так скажем, это резко звучит, но идолопоклонством. Я создал Бога на основании 2-3 текстов Священного Писания вот здесь, в своем сознании, и Ему служу. И, возможно, этот Бог, которому я служу, и делаю это очень искренно, это не Бог Библии. Однажды я вышел на проповедь в своей церкви и стал говорить о том, что Бог одинаково смотрит на грех, и в тексте, в котором сказано «все согрешили и лишены славы Божьей», абсолютно не сказано, каким грехом согрешил человек и кто согрешил. Дитя верующих родителей, сын пастора или самый отъявленный грешник в мире. И что Бог абсолютно одинаково смотрит. Ко мне подходили очень многие верующие и возмущались, и говорили, Бог так не смотрит. О чем это говорит? Что Бог, которому мы служим, иногда это не Бог Библии. И мы пытаемся жить святой жизнью, и не получается. И не получается. Вы знаете, в нашей церкви, да вообще, я думаю, что, возможно, в вашем северном объединении тоже такая картина. У нас бесконечные покаяния. приезжает знаменитый брат, Николай Степанович или еще кто-то, проповедь, и люди каются 2, 3, 5 раз. Члены церкви и возрожденные люди. Почему? Потому что нет освобождения от власти греха. И мы проповедуем зачастую только половину Евангелия. Мы проповедуем освобождение от вины греха. И мы очень хорошо этот вопрос и разъясняем. Освобождение от власти греха. А я могу сказать, что 70% нашей молодежи порабощены этим. Поэтому покаяние. Они искренние люди. Они пытаются жить святой жизнью. Этого хватает на месяц. И потом они каются второй раз. Они каются третий раз. А потом страх. А зачем каяться? Если я через месяц вернусь в свои греховные жизни. И они пытаются найти выход. Им стыдно признаться, что они падают. Они хотят услышать слово на эту тему. Но мы не проповедуем. Мы не говорим. Я стал задавать вопросы многим верующим в нашем городе. В вашей церкви говорится об освобождении от власти греха? Нет. А почему не говорится? Потому что это Божья работа. Божья работа. Вот в отношении освобождения от вины греха, как мы все пришли к Богу? Мы услышали, что сделал Бог на кресте, в это поверили, изменилась наша жизнь. То же самое в отношении святой жизни перед Богом. Когда я узнал, что Бог сделал на кресте, и что Он освободил меня, что не только Он умер за мои грехи, но и я умер вместе с Ним там, и я в это поверил, потом начинается измененная жизнь. Мы очень часто в наших церквах, на наших молодежных толкаем людей на невозможное. Мы призываем их жить святой жизнью, не объясняя, как жить. И потом у людей остается только два пути. Первый путь – это путь лицемерия. Когда человек попытался жить святой жизнью, у него не получается, он посмотрел направо, налево, точно такие люди его окружают, значит, это нормально. И он успокоился, и он живет по плоти, а Библия говорит, что будет, кто живет по плоти, тот умрет. Вторая категория людей – попадают в глубочайшую депрессию. Члены церкви, пытающиеся освободиться от власти греха, искренние перед Богом, и они понимают, что так, как они живут, они не могут жить, но у них нет освобождения от власти греха. И глубочайшая депрессия. Об этом никто не знает. И только очень редко эти люди раскрываются. А мы смотрим на внешне благополучную церковь, на всех причесанных в нормальной христианской одежде, и думаем, что все нормально. Братья дорогие, я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас задумался и проверить свое служение. Мы выходим и мы учим молодежь. За последний год, за два, сколько в процентном отношении я учил о Боге? Кто такой Бог? Его атрибуты. Бог – это святость, это праведность, это чистота, это любовь и многое-многое. Могу ли я это сказать или мне хватит только 2-3 предложений? Когда я учил о Боге? Когда я учил людей в своей молодежи, как общаться с Богом, как слышать голос Божий, как говорит Бог. Когда я им говорил о том, что мое служение перед Богом не важно, Бог не будет благословлять меня в моем служении. Он хочет через меня делать свою работу, не чтобы я для Него что-то делал. И Он хочет во мне производить работу и через меня. И потом мы смотрим и говорим, последнее время Америка. Я хотел бы, чтобы сегодня мы поедем в свои церкви, и чтобы мы задали себе вопрос, учу ли я тому, чему учил когда-то апостол Павел? Или, возможно, я искренне, но я делал это неправильно? И последний момент. Почему мы об этих вещах не говорим? Потому что они для нас закрыты. И мы должны признать. Я подхожу к потомственным верующим, и я им задаю несколько вопросов. И они ничего не могут не ответить. Я им говорю, когда последний раз вы стояли на коленях и наслаждались общением с Богом? Когда ваше общение с Богом длилось хотя бы 20 минут, полчаса? И они ничего не могут не ответить. Я им задаю вопрос, как вы понимаете текст 5, 6, 7, 8 главы Римлянам? Ведь там идет речь об освобождении греха, о святой жизни. И люди не могут ответить сегодня. Закрыта тема. Я к проповедникам обращаюсь с этим вопросом. Ничего не могу сказать. И люди выходят, к примеру, проповедуют о рабстве греха, его описывают, а потом закрывают Библию и говорят, возможно, в нашей церкви кто-то осветит вопрос о том, как выйти из этого рабства греха. Но если мы осознали, что мы в рабстве греха, это уже полдела. Потому что закрыто. И мы слишком заняты своей молодежной активностью. Мы пытаемся вот эту пустоту, вот то, о чем в авторитете, о котором сегодня говорилось. Мы пытаемся заменить поездками, какими-то вечерами любви, еще чем-то. Оно не работает. И люди глубоко в душе разочаровываются в Боге. Они хотят жить святой жизнью, не могут. Сегодня, я думаю, пришло время, когда мы должны стать перед Богом и умолять Его о том, чтобы Он начал открывать нам, кто Он есть на самом деле. Каков Бог? И вот именно это потом сокрушит нас. Исаия был достаточно гордым человеком, он был из царского рода. Одной встречи с святым Богом хватило для того, чтобы он сказал: «Я сокрушен». И наступила новая жизнь. Кто такой Бог по-настоящему? Вы знаете, я вот после общения с многими людьми, которые учат в церкви, я прихожу к мнению, что люди даже не молятся, что Бог начал им открывать эти вещи, потому что мы слишком заняты. Мы слишком заняты своей материальной жизнью, какой-то церковной деятельностью или активностью. И в вопросе откровения нужно сокрушенное сердце перед Богом. И написано, как Иеремия когда-то сказал: «Взыщите, и вы найдете, если от всего сердца начнете его искать». Сегодня Бог готов открываться. Он хочет, вся Библия говорит о том, что Бог хочет открываться человеку. Проблема в нас, что мы не подошли перед Богу и не признали себя абсолютно банкротами, нищими перед Богом. Господи, начни открывать себя и то, что Ты сделал. Братья дорогие, если мы начнем к Богу обращаться с такой молитвой, я говорю, на 100% Бог отвечает на такие молитвы. И вот тогда вы слово понесете людям, где у вас Бог, над которыми поставил трудиться, среди которых. И вот тогда начнется жизнь христианская, но не религия. Аминь.